Начиная с середины 20-го столетия, мировая историческая наука и общественность особенно интересуются тем, что назвали гендерной историей, ролью женщин в истории. Выясняется, что она вроде бы и такая же. Власть есть власть, интриги есть интриги, но в каких-то вопросах женщины изворотливее, хитрее и, пожалуй, исключительно властолюбивее многих и многих мужчин. Правда, при этом их судьбы отличаются откровенной драматической составляющей, и потому особенно интересно вглядеться в их судьбы. Царица Тамара – одна из очень ярких женских фигур средневековой истории. Ну и самая, наверное, яркая фигура в истории Грузии. Именно Закавказье, в том числе Грузия, это территории, находившиеся между Востоком и Западом. Время правления Тамары – короткий, но блистательный взлет грузинской истории. От ее прадеда Давида Строителя, затем отца Георгия Третьего, ее время пришло вторая половина XI – начало XIII века. Золотой век в истории Грузии. Православие, которому она была привержена страстно, дает крен в сторону Византии и русских земель. Это заставляет Грузию считаться с православными странами. И, в конце концов, она причислена к лику святых именно в пантеоне православия. В описаниях, в основном фантастических, она, женщина на престоле, чем-то напоминает египетскую царицу Клеопатру 1000 лет назад. Но когда о ней говорят и пишут, те же комплименты, те же восторженные ноты, красота, движение, голос, восторженный образ. Попробую вглядеться в ее реальную биографию. Происхождение царственное. Она дочь и единственная наследница царя Георгия Третьего. Королева франков Фредегонда. Давние времена, примерные даты жизни 545-597 годы. Раннее средневековье. Знаменитая героиня междоусобицы в королевстве франков при поздних мировингах. Это все раннее, зарождающееся, формирующееся средневековье. После падения Западной Римской империи, условной датой которого считается 476 год. Итак, Фредегонда, времен распри между внуками первого франкского правителя, одно из самых видных варварских королевств, королевство франков, и вражда сложилась между внуками их первого правителя Хлодвига, Сигибертом и Хильпериком. Их жены, Брунгильда и Фредегонда, превзошли мужей в истории этой распри и остались навсегда лидерами знаменитой междоусобицы. Фредегонда – женская фигура, состоящая, я бы сказала, из смеси одичавшего, варваризованного Рима и яркого германского варварства. Подобные фигуры встречаются в истории Европы. От древности до современности встречаются такие символы злобности, интриганства, по-женски изысканного. Я бы сравнила ее с Агриппиной-младшей, сестрой Калигулы и матерью Нерона, а в средние века с Екатериной Медичи, которая считается образцом женского злодейства. Это сплавь по-женски безумного властолюбия, интриганства и хитрости, которую женщины применяют неизменно в политической борьбе. Ее колорит отразился в многочисленных произведениях литературы, оперы, драматургии. Есть астероид, названный Фредегонда. Он был открыт в 1909 году. Анна Австрийская. Мать короля Солнца Людовика XIV французского. Мне хотелось бы, говоря о ее биографии, сравнить устоявшийся литературный образ и реальность. Они довольно сильно расходятся. Специалисты, которые пишут об Анне Австрийской, заходят с разных сторон. Политика, семья, женская судьба. И везде она какая-то несчастливая. Многие хотят видеть в ней агента Габсбургов, властителя тогдашнего мира, большой части тогдашнего цивилизованного мира. Но если она и была агентом Габсбургов, то я бы сказала, это был агент-неудачник. Ослепительная красавица. Все говорили о ее красоте. Художники пытались передать ее на полотне. Но женского счастья у нее было очень мало. Счастливая мать родила самого Людовика XIV, короля солнца, символ французского абсолютизма. Но какой немыслимой ценой досталось ей это материнство. Малинче или Малинелли Тепепатль. В крещении Донья Марина. Кто она в истории? Реальная фигура возлюбленной переводчицы, осведомительницы знаменитого Эрнана Кортеса, покорителя Мексики. Язык ацтеков, которым она владела, нахуатль, был редкостью. Такой человек, как она, был необходим. В итоге она — фигура, окруженная мифами, прежде всего о великой любви к живому богу, светловолосому и светлоглазому Кецелькоатлю, так верили индейцы, воплощением которого она якобы считала Кортеса. Видимо, она играла какую-то реальную роль в истории испанской конкисты XVI века. Так как в Мексике новейшего и нового времени люди сторонились имени Марины. Имя этой индианки, полученное ею при крещении, стало дурной приметой в современной Мексике. Мы не знаем точной даты ее рождения, приблизительно 1496 или 1502 годы. Года кончины точного тоже не знаю. Или 1529, или 1551. Далекая эпоха, далекий континент, исчезнувшая цивилизация ацтеков. Зенобия, царица Пальмиры, 206 или 7 год, 272 годы новой эры. Кто она в истории? Овеяна мифами, но вполне реальная фигура в истории древнего мира. Географически она правила в одном из государств Древнего Востока, а реально Пальмира была частицей римского мира, укрепившегося на Востоке. Пожалуй, наиболее точно сказать, между Востоком и Западом, на их пересечении. Женщина-интеллектуал, женщина-воительница, необычное сочетание, на фоне непомерного честолюбия. Такова в общих чертах фигура Зенобии. Ее сравнивают с Клеопатрой, сама она себя сравнивала, с царицей Тамарой. Зенобия родилась в римской провинции Сирия. Во главе провинции династ или царь по-восточному. Римляне дали Пальмире частичную автономию, что-то вроде олигархической республики, какой когда-то был Древний Рим. Ее отец, династ, правитель, Аденат II. О матери сведений я не нашла. Дед, Септимий Аденат I. Смотрите, как сочетается чисто римское Септимий и Аденат, восточное имя. Муж Зенобии, тоже Аденат, как-то у них однообразно с этим было, состоит на службе римских императоров. Марина Мнишек. польская аристократка, коронованная на русский престол и называвшаяся русской царицей Марией Юрьевной. Годы жизни примерно 1588-1614 или 15. Итак, коронована в 1606 году русской царицей. Это разгар смутного времени. Времени в начале 17 века, из которого Россия выйдет великой европейской державой. По-разному ее расценивают. Кто-то считает ее авантюристкой, кто-то игрушкой в руках католиков. И при всем при этом она, как и многие другие женщины, о которых я рассказываю, жертва огромного властолюбия. Вся ее жизнь прошла под знаком трагедии, высшей точкой которой была казнь ее маленького ребенка, которого летописцы называют Варенок. Мы знаем Тушинский вор, самозванец, а это Варенок. Происхождение. Отец из знаменитого шляхетского дворянского рода Мнишиков. У отца Марины от двух браков 9 или 10 детей. Он всех хочет пристроить. Он поистратился и хотел как бы через своих детей обрести прежнее состояние и возвыситься. Состояние-то он в основном проиграл. Репутация семейства Мнишиков, как говорят, нехорошая. Их предки из Чехии бежали в Польшу от гнева императора Фердинанда. Позднее возник миф, что корнями они восходят к Карлу Великому. Да почти все европейские дворы хотели там найти свои корни. Молва и даже некоторые факты говорят. Отец Марины, Ежи Мнишек, с братом Николаем обвинены в сводничестве, поставке любовниц и знахарок ко двору короля Сигизмунда II Августа.